организациями по направлениям страховой организации, проектной организации, производители. Я думаю, мы этот вопрос обсудим либо в рамках дискуссии, либо, может быть, в рамках комитета. У нас Андрей Николаевич еще и председатель комитета по взаимодействию со страховым сообществом. И если кому-то из вас эта тема действительно будет близка и интересна, и вы, может быть, захотите попробовать, не просто попробовать, но будете иметь возможность для этого, то, я думаю, это тоже можно будет обсудить. А сейчас, да, и к Андрею Николаевичу тоже пришло сразу зафиксировать вопрос, если у вас есть, тем, чтобы мы потом обсудили. А сейчас слово предоставляется Мишелу Евгению Александровичу по теме современного состояния нормативной базы в области автоматического дорожного движения.
Я немножко дольше буду утомлять вас, потому что я показываю слайды. Можно сказать, что не все у нас в этом отношении, как вот сегодня Мерисцану, касается автоматической противопожарной защиты в порядке основного нашего федерального закона, техническое регламент о требовании пожарной безопасности. Вот здесь представились понятия, их определения, и вы видите, что здесь основной упор, к сожалению, сделан на системы сигнализации оповещения, в какой-то степени противодумной вентиляции. И вот обратите внимание, что даже основной вопрос, который самый эффективный способ пожаротушения, это установка пожаротушения, в том числе автоматические, они практически раскрыты, собственно, в теле закона, а в терминологической части об этом ничего не сказано. Мы говорим о пожарной автоматике, традиционная даже дисциплина называется здесь, вот в стенах Академии пожарной автоматики. Обратите внимание, что по 46 статье здесь вот все, что показано там со ссылками на положение понятийного аппарата, на сами статьи закона, и в том числе вот в понятие пожарной автоматики не вошли, к сожалению, ни установка пожаротушения, ни противодымной защиты, ни системы диспетчеризации и автоматизации, и так далее. То есть я считаю, что в этой части, даже с точки зрения законодательства, необходимо проводить такую доработку, что ли, потому что все-таки закон уже достаточно долго действует. Если взять по системе оповещения управления эвакуацией, то вот как бы здесь вот показаны те способы, которые должны реализовать эти системы. Мы о них мало, к сожалению, говорим, сегодня почти не упоминали на эту тему. Я бы обратил внимание вот на вот эту вот часть, то, что иным способом, значит, мне казалось, что важной составляющей является система обнаружения людей при пожаре в помещении. Это я отнес это к иным способам, на самом деле об этом нигде ничего не сказано. Раньше это было вот, в СН 4.19.2005 года по высотным зданиям сооружения. Существующих норм какого требования нет. И поэтому мы частично как бы имеем то, что пожарные вынуждены путем расследования, путем обхода обнаруживать людей, в том числе подвергая свою жизнь опасности, и во многих случаях видят пожарные, связанные с этим фактором. Значит, вот эта компонента мне никак не пока не удается нам восполнить. То, что касается собственного оповещения, то здесь вот дополнительная статья 12 была включена, вот, часть была включена в эту статью, ну и можно значит, здесь констатировать, что действительно мы доводим эту информацию о пожаре, об опасности пожара, в том числе вот, до каждого человека, и персонал получает обратную информацию, что да, он эту информацию получил. А что дальше? Что человек получил этот сигнал, но в этих учреждениях не в состоянии, скажем, там, передвигаться, не в состоянии выйти из помещения, не может выйти. Таких помещений достаточно много, и такая специфика, она нигде, к сожалению, не отражена. Что касается установок пожаротушения, 45-я статья федерального закона, 4 вида установок, автоматически автоматизированные, значит, автономные и ручные. Что касается автоматизированных систем, то надо обратить внимание, что в разделе 7 СК5, о котором сегодня упоминали, автоматизированных систем нет. Есть автоматически роботизированный пожарный комплекс. По ручным установкам пожаротушения, значит, этих требований совсем нет в СК5 и стандартах в том числе. Понятно, что ручные установки тоже могут имеют право на значит, свое существование, на широкое применение, тем не менее, этот вопрос совершенно текущий. Дмитрий Витальевич уже говорил о тонкорастворенном подвижка, положительная подвижка в этом направлении имеется, но тем не менее, как вот сказал представитель НИПО, там начальник отдела, значит, процесс принятия этого свода правил серьезно затягивается. Что касается вот устава правил нарушений, те функции, которые она должна выполнять. Вот здесь обратите внимание, это вот во второй части этого слайда, значит, слева черным показано то, что записано в законе, а курсивом и другим цветом выделено то, что ни в законе, ни в других нормативных документах это не отражено. Это касается и критерий оптимизации индукционности, это касается и длительности начальной стадии пожара, то есть об этом, в принципе, нигде не говорится это словосочетание, не употребляется совсем ни в законе, ни в сложных правилах его реализации. Я уже говорил о том, как спорить на воде. В течение какого времени система должна работать, в течение времени для введения оперативных сил и средств, ну, единственный документ, который в этой части есть, есть ссылка на него дана документ МЧС, но самой методики расчета этого времени его нет нигде. О надежности тоже Дмитрий Витальевич говорил об этом, о том, что да, вот мы вынуждены сейчас максимальную цифру брать в расчетах по надежности, это 0,8. Во многих случаях это недостаточно для того, чтобы подтвердить, что пожарный запас объекта обеспечен, или безопасность людей на этом объекте тоже обеспечится. Несколько лет назад мы практиковали, это проходило через органы экспертизы, стройнадзора, когда, значит, проектная документация за счет подтверждения, документального подтверждения этой надежности предприятиями-изготовителями, мы закладываем цифры 0,8, 0,9, 0,95. Сейчас от этого отошли. И выше, чем 0,8, мы не поднимаемся совсем. Ну и вот то, что записано в конце, там, таким синим цветом, к сожалению, и в самом законе, и во многом документах по его реализации отсутствует, ну, так называемые комбинированные системы. Они есть классификация, а, собственно, по факту, вот эти газопорошковые системы, да, значит, другие системы, вот они пока не отражены. Продолжая тему автоматического пожаротушения, обращаю внимание вот на 61-ю статью, на часть 2. Вот зеленым показана, в общем-то, та цель, которая, ну, в какой-то мере сейчас уже все приюты и считают, что, ну, якобы, да, система есть. И она вот ликвидация пожара, если она на самом деле правильно спроектирована, правильно смонтирована и хорошо обслуживается, то она в подавляющем большинстве случаев как бы справится с задачей по цели или задачей по ликвидации пожара. Но в то же время обратите внимание, что в самом законе есть еще три цели, которые обозначены. Это ликвидация до наступления пределов огнестойкости. И обращаю внимание, что методика по расчету пределов огнестойкости строительной конструкции последняя, которая выпущена, датирована в НИПО 78 года. Как считать с учетом установок пожаротушения, в той методике, естественно, нет, и в нынешней методике об этом тоже ничего не сказано. Поэтому мы имеем то, что имеем. Установки есть, в то же время, может быть, они даже в какой-то мере частично или полностью выполняют свою задачу, а, значит, пределовая стойкость конструкции наступила, здание обрушено. То, что касается, тоже это вот имеет значение, тут часто все обращается к поставщикам, да? На самом деле, вот тоже третья задача – это ликвидация до причинения максимально допустимого ущерба имущества. Не знаем, как решать эту задачу. И никто ее пока не ставил. Насколько я понимаю, я пытался поднять этот вопрос, а почему, скажем, НИПО не занимается этой проблемой. Ну, это не наш, это вопрос. Вопрос должны вот инициируют страховщики и так далее, заниматься этим делом, они должны быть в этом заинтересованы. Ну и последняя вот, как бы, цель, которая здесь, это касается технологических установок. То есть есть установок пожаротушения, как они способствуют сохранению технологического оборудования, тоже никто не знает. Вот мы недавно в ОФЦ 112 рассматривали проблему по чистым помещениям, где они тоже, как бы, казалось бы, даже в нормах записано, что они должны быть оборудованы там установкой пожаротушения. Ну нельзя там применять водяные, другие жидкостные системы пожаротушения. Но тем не менее, по нормам они предусмотрены. Но это значит, что мы выводим полностью все технологическое оборудование этих чистых помещений в строй. Фактически при ложном срабатывании или вообще при срабатывании в случае реальной ситуации. То, что касается статистики, я уже тут не беседа, мы сейчас это начинаем, но тем не менее, это вот то, что касается у нас как бы объектов, пожаров, цифры здесь в верхней части этого слайда, их, в общем-то, получается их не так-то много, порядка там 10% такого рода функционала. По эффективности цифры эти называли, и Сергей Павлович называл, и другие уже выступающие говорили. Но на самом деле, что понимается в нынешней статистике под невыполненной задачей, или она выполнила задачу, никто не знает. Это только статистика. Нигде это вот, не разъяснено, что под этим подразумевалось. Поэтому ну, мы вот говорим, что да, там 57% не сработало, не выполнил свою задачу. А на самом деле, что под этим понимается, никто толком не знает. Я обращаю внимание на то, что, может быть, эту цифру не называли, что в результате отказа всех этих систем, там, средняя часть и слайд, маркер, гибели людей-то нет. Это печально. То есть, если смотреть статистику в буквальном смысле, это вообще печальные цифры в этой части. И обратите внимание, что в результате вот отказа за 5 лет, в результате отказа установок пожаротушения против дымной защиты, гибели нет совсем, а в результате паники гибель превышает десятки раз. Мы сами знаем, сигнализация работала, она включила систему оповещения, а дальше как бы физически, если это не сработало, ничего страшного, а если это сработало, то в результате паники люди гибнут. Это тоже говорит об этом. Но дальше вот Красов мне показал, в результате чего это все происходит, обращая внимание на то, что на самом деле, ну это мое может быть не совсем правильное, это точка зрения, да, что система сигнализации, система пожаротушения срабатывает в принципе в зданиях тогда, когда уже опасные факторы пожара достигают таких значений, что люди там уже либо погибли, либо они уже покинули здание. И поэтому получается, что если система не сработает, людей там физически почти никогда и нет. Это не касается, правда, жилья, поскольку там своя специфика в этой части есть. И на самом деле, конечно, вот все эти системы, в первую очередь, конечно, направлены должны быть на снижение ущерба от пожаров. Ну, цифры здесь я привел, как вот летней давности, когда я занимался этим вопросом, мы анализировали эту ситуацию, что у нас разница между ущербом, когда системы сработали, когда системы не сработали, составляет меньше 20%. То есть это не настолько существенно все увидели. А, например, там, в Соединенных Штатах это в 2-2,5 раза минимум. Поэтому, конечно, там система такая, что заинтересован в этом деле применять эти системы, в том числе современные. Мы говорили, что это лицензированные деятельности, в том числе вот он попадает в категорию вот, монтаж, технический обслуженный ремонт. Я считаю, что в значительной части то, что система неэффективна на практике, это результат того, что вот эта работа по монтажу технического обслуженного ремонта ну, во многих случаях проводится формально, во многих случаях некачественно проводится эта работа. И, кстати, конечно, надежность этих систем существенно ниже. Но надо иметь в виду и то, что, к сожалению, в этот вид деятельности свели 11 видов работ услуг, которые, собственно, не связаны, не только связаны с системой сигнализации, оповещения и так далее, вот если дальше перечислил вот, красным цветом, да, но сюда внесли эвакуационные системы, занавесы, заполнение проемов, там и печи, и камин, то есть это все виды деятельности, хотя формально вид называется монтаж, наладка и обслуживание систем, по сути дела, ну, автоматика преимущественно, конечно. И надо иметь в виду, что вот, конечно, вот то, что я подчеркнул, что мы говорим о наладке обслуживания этих систем, но надо иметь в виду, что никакого нормативного документа в этой части не существует. То есть они должны соответствовать при выполнении соответствующих работ каким-то требованиям, но этих требований нет ни в одном нормативном документе. Проект этого документа разработан не по датированию 2010 года. С тех пор он никак не продвигается. Моя такая субъективная точка зрения, почему не продвигается? Потому что как только мы примем этот документ, так органы пожарного надзора, имеется в виду МЧС, примут этот документ, так органы пожарного надзора будут отвечать за то, что вот они не выявили этих фактов, значит, не качество выполнения работы, не там, может, формальное выполнение этих работ и так далее. Какой-то вклад в это вносит и система, ну, и система тендеров на выполнение этих работ. Все гордились о том, что да, вот новый закон приняли, вот, я анализирую тендеры, участвую в этих тендерах и так далее. Как бы мы там ни крутились по этим тендерам, но все равно Основным фактором является ценовая политика. Цены снижаются десятки раз. Если вы были на один из тендеров, я просто как пример приведу, на 1 200 000. Тендер, начальная цена, выиграла этот тендер организация до суммы 48 тысяч. Ну что можно выиграть за, вот, при таком снижении? Что можно сделать за 48 тысяч рублей на серьезном объекте? Там несколько зданий, несколько систем и так далее. И так далее. Посмотрите вот то, что распоряжение правительства утверждено перечень стандартов, я специально его привел. Обратите внимание, по системе сигнализации и установкам пожаротушения чуть больше 10% только стандартов имеется в этой части. Все остальные стандарты, вроде бы как, вот, обратите внимание, по совершенно другим направлениям, хотя мы говорим о том, что, значит, казалось бы, значимость такого рода документов должна быть выше. Но это все как бы ГОСТы, которые в этой части есть, ну и в том числе вот я привел здесь проект новой редакции НСП-5, который, как я считаю, что необоснованно затягивается его применение. Что касается еще установок пожаротушения, то я бы хотел внимать, что не только функцию пожаротушения, по идее, это выполняет, потому что СП-5 предусматривается использование такого рода установок вместо противопожарных стен, для защиты проемов противопожарных преградов, для повышения огнестойкости стен. Как решать этот вопрос, никто не знает. Мы до сих пор сейчас прописаны в проектной документации специальных технических условиях применения и тренчерный завес, в одну нитку, в две нитки, для защиты проемов и так далее. Прописываем интенсивность, время работы. Время работы прописываем до 1 часа. Сколько же воды выльется за это время и какой ущерб людям только в результате действий этих систем будет причинен и так далее. Методик расчета никаких нет в этой части. Совершенно. Никто даже не пытается создать эти методики. Их просто физически нет. Иногда такого рода методиками владеют конкретные специалисты, ну и, может быть, не фишируют это, делаем на этом какой-то там небольшой бизнес. Да, но этих методик нет совсем. Важный компонент, вот мы недавно собирались в палате, обсуждали вопрос, по, из чего монтировать, скажем, трубопроводы этих систем пожаротушения. Да. Газовики, например, перешли давно уже в норму, перешли в СПР-62, перешли на полимерные материалы, на композитные материалы, без проблем совершенно. Хотя, казалось бы, там опасность повреждения той же трубы гораздо выше, там выходит, выйдет газ, когда в помещении, возможно, газовый пожар или взрыв. Ну, у нас какая разница, из чего, в принципе, выполнена эта труба? Ну, серьезное ограничение, металл идет по этому пути. Ну, тоже вот пример, как система сработала, потушила пожар, ну и вот последствия. В автостоянке, в подземных автостоянках расчетная температура составляет 5 градусов. При этой температуре вода, естественно, при срабатывании, она замерзает, превращается вот либо в лед, либо в снег. Вот, вот пожар потушили, но, я не знаю, и последствия этого пожара. Некоторые реальные ситуации таковы, что, к сожалению, в нормах сейчас продолжают применять нормативы, попробую быстро двигаться, из документов, которые датированы 50-60 лет назад. Это вот касается вопросов пожаротушения, расчета продолжительности пожара и так далее, и так далее. Тоже достаточно важные вещи делаются. В нормах, которые сейчас применяются, в том числе по линии сводов правил, стандартов, разрабатываемых, в том числе в системе МЧС, к сожалению, отсутствует авторский коллектив такого рода документов, что существенно упростило пользователя. Ну, есть конкретные специалисты, которых мы знаем, которые отвечают за этих норм. Не просто абстрактная организация НИИПО. НИИПО там до недавнего времени было про больше 1000 человек. Надо знать, к кому обращаться.
Сейчас 9.
Ну, да, да. Ну, тем не менее. Знали бы, к кому обратиться, и тогда можно было получать квалифицированную консультацию. Это перечень объектов, по которым есть своды правильных строительских, по которым нет вообще требований пожарной безопасности. В том числе на этих объектах применяется система обнаружения, тушения пожара и так далее. Как их применять? Где их там применять? Для такого рода объектов информация у нас сейчас нет. Сейчас меняется система нормативного регулирования, я не буду ее долго на ней останавливаться. Я хотел бы сказать, что в этом случае можно применять, вот в данном случае появляется новый документ, это разработка Нестроевская, техническое свидетельство о пригодности новой продукции. То есть появляется новая какая-то система обнаружения, тушения пожара. Пока это все войдет в норму, пока это все будет проведена какая-то другая работа в плане широкого метода, внедрения. Ну вот, по мнению Минстроя, может быть такая форма, как техническое свидетельство о пригодности, и тогда на основе этого технического свидетельства можно было бы существенно, скажем, там, расширить область применения этих систем, ну, достаточно короткий промежуток времени. Надо иметь в виду, что тоже, опять же, эти технические свидетельства закладываются и в то, чтобы, значит, вот при отсутствии соответствующих требований, они могли бы применяться в том числе и путем ссылок на такого рода документы специальных технических условий. Минстрой предполагает, что будут создаваться системы строительных норм как обязательно для исполнения документов. Я тоже на это обращаю внимание, потому что мы пока, кроме технического регламента, обязательных требований не имеем в части пожарной безопасности. Все свои правила стандартами, все добровольные применения останутся таковыми. Поэтому нам нужно быть готовым к тому, чтобы создавать проекты, наверное, уже сейчас, строительных норм, которые будут иметь статус обязательного применения. Надо иметь в виду, что все же, о чем мы сегодня говорим, мы не будем еще говорить, оно вписывается в систему реализации вот, функций контрольно-надзоров Российской Федерации, в том числе за счет того, что внедряется система рискоориентированного подхода. Это вот как раз проект федерального закона, который в этой части есть. Это проект постановления правительства по этому вопросу. Обратите внимание, что будут соответственно деления всех объектов на от 3 до 6 категорий риска, но по линии пожарной безопасности предполагают, что их будет 6, например. Лично я не знаю пока как, но тем не менее в этих отнесениях к категориям риска объектов должна, видимо, учитываться и оснащенность объекта системами обнаружения, тушения пожара, другими системами пожарной защиты. Как это учитывать? Это будет какая-то, видимо, проводиться настройка. Судя по первичной классификации, это никак не может быть пока и не проходится. Надо иметь в виду, что в соответствии с этим проекта положения, значит, изменения положения федерального пожарного надзора предполагает, что можно будет как увеличить категорию риска в этом случае, так и уменьшать категорию риска. Но вот в этой части, вот, второй части этого слайда, чтобы понизить категорию, можно вот там перечислить какие-то вещи, в том числе сюда входит и проведение пожарного аудита того же. Понятно, что при проведении пожарного аудита значительное внимание должно быть уделено системе автоматической защиты. Но в то же время можно увеличить категорию риска. Наверное, это касается будет и состояния тех же систем автоматической противопожарной защиты. Но пока вот в проекте это можно отнести только к вопросам проведения соответствующего пожарного аудита. Но надо иметь в виду, что на это может влиять и соответствующая негативная статистика пожаров на соответствующем субъекте Российской Федерации. Ну, а как это вот предполагается реализовать? Наверное, объекты будут заинтересованы с тем, чтобы попасть в меньшую категорию риска. Поскольку в этой части органы пожарного надзора будут проверять, ну, с меньшей периодичностью эти объекты. Это один из тоже вариантов, когда мы все время говорим о системах противопожарной защиты, которые размещаются, которые требуются, монтируются внутри помещений. Эти варианты, вот как здесь показано на этом слайде, они никак не учитываются ни в нормировании, ни в каких-то расчетных сценариях оборудования объектов теми или иными системами. Это аналогичная ситуация касается пожаров фасадных систем. Все, что мы сейчас требуем и регламентируем для системы обнаружения пожаротушения, пожара других там систем, все они расположены внутри помещения. Понятно, что они обнаружат пожар на фасаде здания не в состоянии, ну и предотвратить его, ограничить его развитие тоже не в состоянии. Ну, я здесь привел, не буду останавливаться на этом, обратить внимание на то, что вот сейчас выявлено. Мы в любом случае подтверждаем соответствие объекта требования пожарной безопасности за счет оценки риска. И вот здесь я попытался жирным шрифтом выделить. К сожалению, в нынешних методиках по расчетам оценки пожарных рисков параметры конкретных систем обнаружения пожара, тушения пожара, они никак не учитываются. То есть система есть, применяется такой рода коэффициент, и все. И дальше это все считается. Высокоэффективная система, низкоэффективная система, дешевая она, дорогая. 10 лет она эксплуатируется, или она будет чрезвычайно надежной, 20 лет эксплуатируется. Это никак ни на что не влияет. Чем стимулировать тогда собственника объекта для того, чтобы он внедрял современные технологии вооружения тушения пожара? Надо иметь в виду и то, что, к сожалению, не на пользу идет и то, что система требований к эвакуации людей и зданий, она никак не учитывает средства пожаротушения и противодымной защиты. То есть важный компонент автоматики. Ну, собственно, как я рассуждаю. Конечно, мы готовы все внедрить, но мы-то должны проектировать, когда мультивакуация все равно без учета этих систем. Мы на этом теряем площади, мы теряем деньги, поскольку каждый метр стоит $1000, сами понимаете. Поэтому здесь тоже есть над чем подумать. Обратите внимание на то, что касается собственно расчетов по оценке рисков, но обратите внимание, вот первая часть это то, что НИИПО заложило, как бы, что, на что мы должны рассчитывать. Значит, с точки зрения возникновения пожара и развития пожара в здании, то, что выделено в первой части этого слайда, выделено зеленым шрифтом, это нигде не сказано в нормах, это есть в рекомендациях только. И обратите внимание вот на вторую часть этого слайда, что чтобы мы не применяли дифференцированные комплексы, увеличим мы интенсивность подачи, расход увеличим, количество увеличим, это никак не влияет на расчеты показателей по оценке риска. К сожалению, никак не влияет. На эту тему мы говорили как 2 месяца назад на семинаре у НИИПО, разработчики как бы готовы в этой части вести исследования дальнейшие, но пока это никак никому не заказывается. Надо иметь в виду, что, конечно, градус литургов предусматривает вот все системы инженерно-технического обеспечения, все системы автоматики относятся к ним, они должны проводить контрольные проверки, мониторинг этих систем должен проводиться, с временем обслуживание должны проводиться. Был вопрос, кто отвечает за то, что эта система не работает. Вот в правилах противопожарного режима есть пункт 61. Руководитель организации исправное состояние этих систем обеспечивает. И он отвечает за это. Определяет периодичность этих обследований и так далее, и так далее. Он должен при монтаже, при ремонте обслуживания этих систем выполнять нормативные документы. Он должен контролировать собственник руководителя организации. И иметь, естественно, исполнительную проектную документацию на этих обследований. Ну, я вас сильно уже утомил, вот некоторые предложения в резолюцию, которую я сформулировал там вчера, в проекте резолюции, который нам отсылали, значит, там немножко по-другому, если сочет необходимо это еще как-то расширить, то я вот это вот. Спасибо, извините, что я уже долго оставляюсь.
Евгений Александрович, большое спасибо. Я как раз хотела сказать, что одним из основных вопросов, которые нам нужно поднимать и внести в проект резолюции, это, конечно, вопрос по формированию и обновлению той нормативной базы, которая есть, и не только в части пожарной автоматики. Поэтому, конечно, здесь мы Евгению Александровичу возлагаем большую надежду, чтобы он нам в этом вопросе помог. Евгений Александрович является руководителем, председателем комитета по нормативному регулированию в рамках Федеральной палаты. И я очень надеюсь, что мы в дальнейшем сможем провести уже заседание по конкретной теме по нормативке с тем, чтобы определить наиболее приоритетные и актуальные нормативные документы, по которым в ближайшее время необходима работа и внесение изменений. Мы пока в проекте резолюции внесли только 2 таких документа, но я думаю, судя по тем предложениям, которые внес Евгений Александрович, будет намного больше. И в части дискуссии, когда мы будем обсуждать проект резолюции, я думаю, мы еще поднимем эту тему. У нас до перерыва есть еще одно выступление. Вот, и я слово предоставляю Макаревичу Анатолию Александровичу, вице-президенту Ассоциации МСПП.
Спасибо.
Добрый день,
уважаемые коллеги. Тема нового выступления – это анализ причин эффективности системы автоматической пожарной защиты. И здесь я бы заставку можно посмотреть, следующий слайд, пожалуйста, если можно. Могу? Значит, вот Евгений Александрович сказал, что он не смог найти показатели статистики систем срабатывания автоматической пожарной защиты. Я тоже так искал, но мне удалось найти. Правда, за 2014 год журнал «Пожарная безопасность», это то, что выпускает НИИПО. И там интересные данные, как я обратил внимание, значит, при срабатывании системы автоматической пожарной защиты погибло 36 человек в 2014 году.
Под срабатывание.
При срабатывании. При срабатывании.
От действия,
правильно? А?
От действия не пришли.
Нет, у них там написано при срабатывании. При срабатывании. При неисправной системе или отсутствии таковой погибло 30 человек. То есть несколько меньше, тут начинаю задумываться, так что лучше иметь на объекте систему, которая сработана, и погибнут люди, или не иметь ее вообще, и в этом случае гибель людей будет снижены. Опять же, мне кажется, эта цифра все-таки от управления. Почему? Потому что статистика в последнее время в системе МЧС такова, что она направлена не на выделение, так сказать, вопросов, проблем, а, скорее всего, в угоду тем или иным конъюнктурным соображениям для доклада руководства министерства. Поэтому здесь на нее обращать внимание как бы не было бы смысла, если бы не одно «но». Вот, опять же, несколько цифр. Да? Почему это, на мой взгляд, почему так происходит? Вот на сегодня, по тем данным, которые у нас имеются, ну и они есть в МЧС России, более 48 тысяч организаций имеют лицензию на тот или иной вид деятельности в области пожарной безопасности. Где-то процентов 90-95 – это как раз организации, которые занимаются монтажом, проектированием, монтажом и техническим обслуживанием этих систем. Если кто-то помнит, в советское время таковой структурой, если не память не изменяет, была советская автоматика. Одна на весь Советский Союз, которая занималась проектированием, монтажом, и проверкой работоспособности и так далее. Вот из этих вот 40 там, с лишним тысяч у меня вызывает большое сомнение, что имея лицензию, тем не менее, они выполняют тот объем работ, который, скажем, задекларирован в полном объеме. Как правило, или вот из-за чего здесь право системы? То есть оно система АПЗ. Это как бы вот в том лицензировании деятельности это все озвучено. Это или нарушение проектирования, или нарушение при монтаже, или по техническому обслуживанию. Вот, собственно говоря, основные направления, когда система не выполняет те функции, которые не возложены. Правда, здесь, на наш взгляд, есть еще и четвертая составляющая. То, что вот здесь Евгений Александрович показывал на своем слайде, по вопросам выполнения правил противопожарного режима Российской Федерации, да, там 61-й пункт, ну, где руководитель организации обязан и так далее, там, проводить проверку работоспособности, составление акта и так далее. На сегодня мне представляется, что опять это все на бумаге написано вроде бы славно, но толком никто не может понять, чем отличается лицензирование деятельности от проектирования, монтажа и технического обслуживания от проверки работоспособности. Представитель Академии здесь выступил и сказал, что наши системы рассчитаны в среднем, если так не изменить, на 5 лет работы, то есть отказ, да? 10. То есть получается логика какая, если к этой подходить, но в течение, там, после первого года запуска системы в эксплуатацию, техническое обслуживание там может быть идти по каким-то плановым графикам, но в принципе, если он придет там на 9-й год, это та организация, которая смонтировала эту систему, ничего страшного не будет. Работала проверка работоспособности, как она представляется, она выходит за рамки технического обслуживания этой системы. То есть по правилам противопожарного режима это необходимо проводить как минимум там раз-два. И в этой ситуации кто будет этим заниматься? Значит, на слайде есть там статус дальше чуть-чуть, если мы можем представить. Еще дальше. Еще. Так, еще. Вот. А нет, дальше еще. Еще посмотрим. Да, значит, кто может заниматься проверкой работоспособности? Ну, первый вариант, да, это или собственник объекта. Для этого у него должны быть специалисты, соответствующее оборудование, ну и так далее. Ему иногда, и, так сказать, если это небольшая организация малого и среднего бизнеса, это экономически невыгодно. Как правило, начинает искать тех специалистов из тех 40 с лишним тысяч, которые могут за определенную, за, так сказать, небольшую цену сделать то или иное действие. Ну, вот этот второй вариант, который здесь приводится, он тоже, так сказать, не гарантирует того качества услуг, которые, в общем-то, необходимо потребовать от исполнителя. И в этом случае, как нам представляется, возникает третий вариант. Можно следующий слайд, пожалуйста? Это когда обращается в организацию, которая, значит, имеет подтверждение компетенции в соответствии с системой добровольной сертификации. Ну, в данном случае это СОПВ. Уж прошу прощения за рекламу. Ну, таких систем несколько. Я знаю, это и Академия у нас занимается такой системой, и НИИПО, и так далее. И получив соответствующую, значит, проведя работу в рамках, так сказать, своей деятельности, получив соответствующий сертификат, предъявлять ему при проверках наших надзорных органов. Здесь, правда, еще одна есть беда. Это уже, так сказать, касается деятельности надзорных органов МЧС России. К сожалению, в последнее время, ну, последние лет 5, наверное, хотя это началось еще раньше, происходит постоянное сокращение, так сказать, численности в рамках системы оптимизации надзорных органов. И не всегда инспектор Роспотребнадзора, находясь на закрепленной территории, даже подготовлен как специалист, который может посмотреть те или иные системы автоматической пожарной защиты. По большому счету у нас, как сегодня осталась эта организация, думаю, это опять же наше НИИПО и наша академия. В 1994 году в главном управлении ДПС МВД России было подразделение, которое занималось вопросами системы автоматической пожарной защиты, разработкой и проектированием. То есть, если, например, НИИПО или академия делает какой-то документ, дальше-то куда его двигать? Дальше посмотреть, даже специалистов нет на уровне департамента на сегодня, которые могут сказать да, да или нет, нет. Из-за этого, и свод правил, о котором тут уже не многие говорили, по-моему, 5-6 год, он не тормозится, он просто никуда не двигается. Постоянно вносит сюда поправки, постоянно вносит какие-то предложения, изменения, и все, и так называется полотно. Буркнуло, и больше ничего нет. Вот. Поэтому, если подходить дальше, вот эта система, вот третий вариант, да, он наиболее, как нам представляется, близко заточен под взаимодействие со страховыми организациями. Когда страховые организации, если, конечно, опять же, вот опять допущение такое, на сегодня страховые организации, к сожалению, не заинтересованы в развитии сферы противопожарного страхования. Потому что уже лет 5-6 назад еще были встречи с Национальным союзом страховых организаций. Поговорили, некие, так сказать, наметили пункты к действиям, и все, на этом все дело все закончилось. Поэтому мне представляется, что вот в данной ситуации как раз страховые организации были бы заинтересованы, конечно, привлечение таких вот систем добровольной сертификации по проверке работоспособности систем противопожарной защиты на объекте, в том случае, когда они будут этот объект страховать. Ну и дальше по взаимодействию, значит, с такими системами, потому что, еще раз, здесь заинтересованность всех людей, в первую очередь, это собственник объекта защиты, он при наличии такой заключения, выданного в рамках системы добровольной сертификации, часть ответственности снимает себя и перекладывает на ту организацию, которая эту работу выполнила. Здесь снимается ответственность частично, опять же, потому что мы знаем, как у нас работает Следственный комитет, и с представителей подразделения надзора деятельности в случае пожарные объекты и гибели там людей. Поэтому вот как одно из предложений решения, это попытаться развить систему добровольной сертификации, шире их использовать в работе, в том числе и надзорных органов. У меня просто все для внимания.
Спасибо, Владимир Александрович. Предложение, если можно, вы тогда оформите нам на карте, пожалуйста. Коллеги, у нас по времени сейчас будет перерыв, но я вам предлагаю, у нас он обозначен на 20 минут, предлагаю сократить минут на 10 и встретиться здесь уже на 35 минут. Ну, чтобы не все, мы еще все начали. Да. Готовьте вопросы. У нас вторая часть, она уже будет именно сессионной, поэтому я надеюсь, что нам вторая часть будет полезно и эффективно для всех нас. Все?